Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». 8 декабря 1999 года был подписан договор о создании союзного государства. И в этом году мы отмечаем 22 года с момента этой важной даты. Этот день многие называют днем рождения союзного государства. И сегодня в программе мы поговорим о значимости этих соглашений в современной реальности и о необходимости развития союзного государства. Сначала небольшая справка.
Наша справка.
8 декабря 1991 года в Георгиевском зале Московского Кремля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали исторический документ.
Подписывается договор об образовании сообщества.
За русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетия.
За полтора года до этого президенты подписали договор о создании Союза Беларуси и России. А уже в 99-м Союз двух стран официально получил новое имя. И 8 декабря стало днем рождения союзного государства.
Президенты двух стран подписывают документ эпохального значения. Договор о создании союзного государства.
Символично, что договор о создании союзного государства подписывается на рубеже тысячелетий. Ведь у наших народов не только общая история, но и общее будущее. Вы должны знать и помнить, что там, на Западе, у вас есть надежный друг, сильный друг, который никогда не продавал русского человека. Если мы вместе, нам по плечу любые задачи.
Все последующие годы интеграция не останавливалась. А 20-летие союзного государства Путин и Лукашенко отметили в Сочи.
Все задаются вопросом в России, а что Лукашенко там, с чем он туда едет, чего он приехал вообще. Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали. Не просим ничего, не настаиваем ни о чем, ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор. Люди должны и субъекты хозяйства иметь равные условия для жизни и работы.
Мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важно, и получали бы заметные преимущества.
И у нас на связи Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, 8 декабря мы отметили важную дату, можно назвать днем рождения союзного государства, но я сейчас, я вас буду расспрашивать и об нашем союзном государстве. У меня первый вопрос. Я сейчас взять все наши бывшие союзные республики, наш великий Советский Союз. Ну, для меня он все-таки был действительно великим и непобедимым. Вот на все, если посмотреть, какие страны оказались вот спустя те самые там 20 лет с хвостиком в выгодном положении, а какие в таком положении аутсайдеров, если можно?
Ну, дело в том, что практически все страны Восточной Европы, да и не только Восточной Европы, они деиндустриализировались, они вернулись в свое аграрное прошлое. И в этом плане это как раз-таки очень мощный шаг еще в досоветское прошлое, да, то есть когда они, возможно, и найдут свое счастье, но только исключительно в аграрном качестве. Грустно, что это касается и Прибалтики, потому что в советские времена страны Прибалтики были наиболее развитыми, в них вкладывалось огромное количество советского ресурса. Вот, это касается и Украины, и Молдовы, но с исключением разве что является, конечно, Азербайджан. И в первую очередь за счет как раз-таки нефтяных запасов. И в наиболее выгодном положении и самым ярким исключением, конечно, является Беларусь, потому что Беларусь в полной мере сохранила индустриальную идентичность. А это было сложно, но это удалось, и в этом как раз-таки заслуга очень немалая белорусского президента Александра Лукашенко, потому что на белорусской индустрии, а это, в общем-то, крупные предприятия, в первую очередь, общесоветские монополисты, были это один из таких предприятий, очень крупных, а на них, в общем-то, держится и 30% занятого трудоспособного населения. А на них держится урбанизация, которая в Беларуси крайне высокая. То есть вот когда вспоминают про Беларусь, вот редко вспоминают, что Беларусь-то имела в Советском Союзе, продолжает иметь один из самых высоких уровней урбанизации, это больше 60%. То есть это означает, что если бы, например, эта индустриальная идентичность прекращала бы по каким-то причинам работать, то, в общем-то, и белорусские города в таком масштабе не сохранялись бы, да, и Минск повторял бы в разных вариантах судьбу, если там не Вильнюса, вот, Вильнюс более-менее как-то себя воспроизводит за счет миграции из остальных литовских городов, но судьбу, в общем-то, других литовских городов, которые в этом плане обезлюдивают и превращаются, в общем-то, в такие относительно небольшие поселки. То есть в этом плане Беларусь является достаточно оптимистичным исключением, которое в союзе с Россией развивается. И вот нынешний этап развития, который связан с вводом в эксплуатацию атомной электростанции, конечно, открывает новую, крайне перспективную историю дальнейшего экономико-политического развития Беларуси.
8 декабря 1999 был подписан договор о создании союзного государства. С того момента прошло 22 года. Вот понятное дело, что мы сейчас подводим некий итог. Ну, это такое традиционное упражнение у нас под конец года. Но, тем не менее, этот год был для нас особенно важным. Давайте начнем с того, что было сделано вообще за эти 22 года. Насколько было много пройдено таких вот правильных дел, идей, и какие моменты, может быть, стоило ускорить? А потом уже обсудим то, что было сделано именно в этом году, потому что это отдельная история, очень для нас важная.
Ну, было сделано на самом деле за эти 22 года достаточно много. А в первую очередь это все-таки создание такого общего гуманитарного пространства. Это создание союзных программ, которых много, но благодаря которым сохранилась в полной мере и белорусская наука. Потому что, конечно, Беларусь сама по себе, конечно, никогда бы не летала в космос и не была бы связана с космическими технологиями, но благодаря союзному государству все оказывается более или менее реальным. То есть здесь, как мы видим, что наследие и запас, вот гуманитарный запас, сделанный союзным государством, он на самом деле велик. Да, он, кстати, разумеется, не только экономический. Я напомню, что союзное государство возникла в период, когда, в общем-то, Россия переживала далеко не лучшие свои времена, то есть в этом плане доминировали тогда центробежные тенденции, и в ситуации, когда вот будет непонятно, сохранится ли Россия, удержит ли она себя, в этой ситуации пришла Беларусь и стала верить в Россию даже больше, чем сама Россия.
Кстати, а можно можно констатировать то, что мы пережили тяжелые времена, конец 90-х, 2000-е, время действительно непростое, благодаря вот нашему симбиозу и нашему союзному государству вместе, так скажем.
Во многом благодаря этому, потому что оно позволило, в общем-то, Беларусь спаслась во многом за счет доступа на российский рынок, и за счет того, что она сохранила вот тут еще советскую степень доступа, она достаточно была весомая. А Россия получила изрядную степень моральной и не только поддержки, это еще и стратегический ресурс безопасности, потому что если говорить про вот то, что мы сегодня очень сильно актуализировалось, то есть если бы, например, упаси Господи, в Беларуси стояли бы войска НАТО, то это были бы, там были бы размещены не баллистические, а крылатые ракеты со временем подлета до Москвы 3-4 минуты.
Что-то страшно представить, честно говоря. Мы как-то привыкли к тому, что их там нету и быть не может. У нас это не вызывает никаких даже сомнений. Но теоретически это было бы, конечно, очень для нас.
Теоретически это была бы катастрофа. То есть, соответственно, вот за счет Белорусско-Российского союза, слава богу, решены там военно-стратегические вопросы. Решены экономические вопросы, решены вопросы создания общих смыслов, более или менее, да. Вот эти вопросы предстоит проработать дальше, потому что вот с этими, с общими, над индивидуальными смыслами, конечно, здесь пока остается такое непаханное поле, которое нужно все-таки распахать и каким-то образом их простраивать. Но тем не менее. То есть в этом плане в активе союзного государства, да, достаточно много. Другой вопрос, что в медийном поле сам факт союзного государства как-то на самом деле вытесняется событиями российскими, событиями белорусскими. И те вещи, которые можно было бы отнести к союзному контексту, они, как правило, российской аудитории, да и белорусской аудитории в качестве таковых не воспринимаются. Ну а это, конечно, тот пробел, который подлежит исправлению.
Ну, в свою очередь, «Комсомольская правда» в следующем году будет активно знакомить слушателей с такими практическими достижениями союзного государства. У нас будет выходить программа, которая расскажет нашим слушателям о том, на что россияне имеют право в Беларуси и наоборот, да, раз у нас союзное государство, мы должны понимать, что мы можем, что нет. Это все касается простых каких-то наших бытовых штук, образования, медицина, не дай бог в аварию попал или еще что-то, чтобы все-таки эти достижения были для нас понятны, чтобы мы об этом знали. Я напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы вернемся буквально через пару минут.
Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Тема нашей сегодняшней программы – 22 года с момента подписания договора о создании союзного государства. О том, как функционирует большой организм под названием «Союзное государство», что было сделано за эти 22 года и что было сделано конкретно в этом году в нашей справке.
Во главе союзного государства стоит Высший государственный совет. В него входят президенты России и Беларуси, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран. В союзном государстве есть свой бюджет, его формируют обе страны. Деньги идут на различные проекты в культуре, медицине, спорте, высоких технологиях. Из самых крупных стоит отметить БелАЗ – беспилотник. В будущем он должен заменить труд человека в добыче полезных ископаемых. В петербургском НИИ имени Турнера по совместной методике Беларуси и России лечат детей с аномалиями позвоночника. Спинальную систему и инструменты изготавливают под каждого конкретного больного. А в прошлом году было завершено строительство памятника советскому солдату под Ржевом. 35-метровую фигуру бойца поднимает в небо стая журавлей, рассказывает скульптор Андрей Коробцов.
Здесь еще солдаты, здесь уже души полетели, журавли. Все больше и больше расстояние между журавлями крупнее, и появляется вот этот эффект растворения.
В ноябре 2021 года Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 интеграционных дорожных карт.
Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ.
Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в Евразэс и в СНГ тем более. То есть мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, объединений, союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз – это пример, это тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз.
По прошествии 22 лет союзное государство стало заметным и непростым членом международного сообщества. Полноценным оппонентом Евросоюза и США, с которым не просто считаются западные партнеры, а на кого ориентируются в своей внешней политике.
Но еще раз я хочу поприветствовать в нашей студии Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог. Кирилл Евгеньевич, этот год, 2021, насколько он был важным, и можем ли мы сказать, что вот эти 20 лет мы делали одно, а теперь за 21 год мы просто скакнули вперед, подписав те самые 28 союзных программ?
Ну, эти 28 союзных программ на самом деле кардинально ускоряют общее развитие. Дело в том, что одной из базовых проблем союзного государства была его слабая институализация. То есть любой конфликт между субъектами хозяйствования для того, чтобы быть разрешенным, он должен был быть вынесен на арбитраж президентов, на арбитраж первых лиц. И это было достаточно некомфортно, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что структура должна быть более надежной, а самыми надежными оказывались президенты России и Беларуси. Вот эти 28 карт создают, соответственно, другую реальность, в рамках которой уже, мы будем надеяться, будут существовать вот эти вот институциональные механизмы решения конфликтов, согласование интересов, реализация этих интересов. И как раз очень хотелось бы верить, что оно как раз-таки внесет свой весомый вклад в развитие именно вот этого вот союзного государства, потому что институтами регулярными, постоянными, работающими, конечно, обзавестись было уже давно пора. Ну и понятно, что речь идет о гармонизации условий функционирования экономических субъектов России и Беларуси. Вещь, которую тоже достаточно давно пора было делать. Вот, в конце концов, у нас сколько, 22 года союзного государства. Но все эти 22 года до сих пор в Белаве, например, считалось иностранной авиакомпанией, а не союзной. Уточню, что в этом случае цена пролета воздушного пространства отличается то ли в 5, то ли в 6 раз.
Ого.
Вот, и это, собственно говоря, достаточно существенный ресурс, в общем-то, который давно уже было пора решать. И тут гармонизация этих правил игры, она, конечно, вещь назревшая и долгожданная.
Я думаю, что в следующем году над этим поработают более активно, да, ведомство, и более оперативно, возможно, да, потому что документы подписаны, решать вопросы надо. Теперь я хочу перейти уже на, так скажем, международную политику, да, и как относятся теперь к союзному государству и в Европе, и в Америке. Давайте начнем с Европы, потому что последняя реакция, она, конечно, неадекватна, да, все эти истории с мигрантами, все эти обвинения и так далее, все это, ну, мягко скажем, как мне кажется, Европу раздражает, наше союзничество.
Ну, Европа много чего раздражает. В первую очередь, Запад раздражает ситуацию, что на Беларуси сломалась, во всяком случае, на данный момент, традиционная парадигма, которая, в общем-то, американская парадигма, даже не европейская, которая была сформулирована еще в период президентства Вудро Вильсона, когда восточноевропейские страны должны быть технологическим реципиентом Соединенных Штатов, то есть они должны быть достаточно малыми и индустриальными для того, чтобы технологически зависеть от большого босса, от американской экономики. Как мы видим, в общем-то, эта парадигма оказалась успешной даже в отношении развитых вполне стран социалистического блока. Вещи говорить на той же Польше, как в плюс, так и в минус, но Польша – это не индустриальная страна. Остальные страны, они более или менее вернулись в прежнее преимущественно аграрное состояние и демонстрируют, в общем-то, традиционную парадигму для вот как раз-таки аграрной культуры. А Беларусь осталась исключением и, более того, отстояла свое право быть исключением. Не сработали эти технологии. Поэтому, естественно, это раздражает, потому что это и сожженные ресурсы, потраченные впустую, но это еще и чьи-то прекратившиеся карьеры. Ведь мы знаем, что очень часто в политике работает принцип, который сформулировал Маяковский, что если звезды зажигают, то кому-нибудь нужно. Интенсивное участие политтехнологов самого разного уровня, оно, в общем-то, уже носит прозрачный, понятный характер. Естественно, неприятно, когда тебя вычисляют и тебя обламывают. То есть в этом плане реакция Запада, да, она достаточно будет тяжелой, с другой стороны. В общем, на сегодня понятно, что реализовать белорусскую трансформацию по западным лекалам не получится, что в любом случае она будет существовать в другой парадигме. Вот, ну и судя по тем заявлениям, которые прозвучали после последних виртуальных переговоров Путина и Байдена, судя по всему, все эти вещи более или менее услышаны.
Вот, кстати, что, да, вот я, кстати, хотела это тоже спросить об этом. Вы говорите, что западная модель не реализуется, а американцы тогда могут какую-то свой сценарий нам навязать, втягивая в дело Украину и натравливая на нас Украину, и, опять же, нас вынуждая там как-то оправдываться и так далее. Я просто, честно говоря, читаю заголовки, меня это, как обычного человека, пугает. Ну, может, вы разъясните всю дипломатическую вот эту историю с американскими переговорами Путин-Байден?
Нет, ну тут же обычно работает обычная переговорная стратегия. То есть, если ты слаб, то нужно грозиться. поднять ставки для того, чтобы потом их разменять. Если Байден говорил, что он не приемлет красных линий, то ровно потому, что он о них и хотел договориться. С Штатом нужно в отношении той же Украины, в отношении той же Европы, на сегодня просто развязать себе руки. Потому что Штаты проигрывают Китаю в качестве нового экономического центра мира. Проигрывают системно. Понятно, что ситуацию в Белоруссии, в Украине и так далее пытались просто, то есть с точки зрения Соединенных Штатов, пытались просто России более или менее продать, чтобы России связать руки. В общем, какие-то стратегические прорывы на сегодня для Запада, во всяком случае, здесь невозможно. Вот, значит, здесь остается только об этих вещах так или иначе договариваться. Во всяком случае, те заявления Байдена, которые прозвучали, они позволяют интерпретировать ситуацию, что если Украина решится, например, на авантюру на юго-востоке Украины, вот это будет ее страх, да? И риск. Угу. Это будет ее страх и риск, но это будет, соответственно, не замысел Соединенных Штатов, и Украина в этом случае на поддержку Соединенных Штатов рассчитывать не может.
Ну, кстати, давайте, может, забежим так уже вперед. Мы с вами как раз общаемся в конце года. Нас ждет сложный 2022 год. То есть на нас здесь, на союзное государство, много будет различных каких-то нападок в разном смысле, в экономическом и в политическом? Или здесь мы так своими делами занимаемся? Действительно, как вы сказали, у Америки свой враг, это Китай. Тем более вот на Олимпиаду они не хотят даже дипломатов отсылать. В общем, их там какие-то свои, видимо, счеты.
Ну, счеты, да. Здесь дело в том, что большая часть вот таких обострений уже прошла. То есть в следующем году это все имеет шанс пойти более-менее ровно. Вот мы будем наблюдать там дальнейшее падение роли США в Европе. Вот просто потому, что Штаты, главный театр действий будет разворачиваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А Европа в этом плане будет превращаться более или менее в провинцию. Во всяком случае, с точки зрения динамики мировых политических процессов. Поэтому я думаю, что здесь оно имеет шансы развиваться достаточно спокойно, без эксцессов, без обострений. Тут уже главные ходы сделаны, ставки подтверждены. И думаю, что таких серьезной турбулентности возникать не будет.
Спасибо большое. Кирилл Евгеньевич Коктыш был только что в нашем эфире. Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Спасибо огромное. И будем в следующем году с вами обязательно общаться в нашем эфире на «Комсомольской правде» в рамках программы «Союзный вектор». До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».
«Союзный вектор» из первых уст.